Московского банка реконструкции и развития, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Московский банк реконструкции и развития. Сегодня я расскажу вам о практическом опыте секьюритизации. Вот сегодня прозвучало здесь пожелание о том, чтобы говорить и рассказывать о секьюритизации как можно более простыми словами. Поверьте, это очень сложно рассказывать простыми словами о секьюритизации. Но я все-таки попробую. В конце 2008 года, в разгар кризисных явлений, в банке было принято решение о том, что мы проведем сделку по секьюритизации ипотечных активов. К сожалению, на сегодняшний день мы обладаем единственной законной возможностью проведения секьюритизации в России, это только ипотечные активы, поэтому были выбраны именно они. Мы определили пул ипотечных кредитов, и в свете инициатив Центрального банка, которые позволяли нам включать ипотечные бумаги в ломбардный список, понятно, что год назад мы не предполагали о том, что рынок, доходности на рынке опустятся до сегодняшних показателей, мы понимали, что инвестиционного спроса мы, конечно, не добьемся. Поэтому было принято решение именно включать бумаги в ломбардный список и использовать ломбард как, как механизм восполнения ликвидности. В инициативах Центрального банка в начале прошлого года было включено поручительство агентства по ипотечному жилищному кредитованию, которое рассматривалось как альтернатива рейтинговой оценки для включения бумаг в ломбардный список. Таким образом, мы пошли новым путем, проведя секьюритизацию без привлечения международного рейтингового агентства, используя поручительство агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Немного слов о технике выпуска, то есть мы определили пул в 2,2 миллиарда рублей. Сделка целиком полностью отвечала российскому законодательству, эмитентом выступило закрытое акционерное общество ипотечный агент МБРР, это прототип СФО в ныне обсуждаемом законе и ипотечный агент в 152 ФЗ об ипотечных ценных бумагах. Были выпущены два выпуска облигаций, облигаций класса А и Б, классическая схема субординации, траншинг был определен в размере 86%, это те бумаги, которые могут быть включены в ломбардный список, либо реализованы на рынке, и 14% это тот самый пресловутый младший транш, который сохраняет у себя на балансе банк-оригинатор. Сохранение этого транша стимулирует банк продолжать и качественно обслуживать ипотечные кредиты, и в то же время он является механизмом извлечения дополнительной прибыли. Я не буду останавливаться на всех тонкостях, характеристиках выпуска, а обращусь именно к обеспечению выпуска. Вот Андрей Юрьевич сегодня упомянул секьюритизацию как одно, наверное, из составляющих кризисных явлений, которые разродились в Соединенных Штатах. Но в то же время я хочу отметить, наверное, принципиальную разницу природы ипотеки в Соединенных Штатах и России. Если в Соединенных Штатах заемщик, получив ипотечный кредит, всегда в состоянии вернуть заложенную недвижимость банку, оригинатору, кредитору, то в российском законодательстве этого недостаточно. То есть заемщик должен расплатиться по полностью обязательству, которое он на себя взял. То есть он должен погасить кредит, и заложенного имущества может быть вполне недостаточно для того, чтобы вернуть сумму кредита. Поэтому заемщики в России, как и в Европе, мне кажется, намного значительнее стимулированы для возврата кредита. Что касается кредитов, вошедших в пул, интересным моментом можно отметить, это срок жизни кредита. Кредиты были включены со средним сроком 15 месяцев. Это значит, что мы понимали, какие кредиты включены в залог. Мы понимаем, что 15 месяцев кредит уже живет, и заемщик не пустой, а для нас обезличенная форма, а непосредственно лицо, которое исправно платит по своим обязательствам. Важным моментом отметить нужно соотношение кредит-залог, LTV, показатель, который определяет размер кредита по отношению к стоимости залога. В нашем случае это соотношение равняется 50%, то есть мы с вами понимаем, что при падении стоимости недвижимости на 50%, заемщик и остается стимулированным продолжать сопровождать и выплачивать взятый кредит, и, соответственно, залога достаточно при обращении взыскания на предмет ипотеки, чтобы погасить задолженность. Была использована классическая схема взаимодействия траншей класс А и класс Б. Для чего в первую очередь это делается? Это делается для того, чтобы первоначально все поступления по пулу ипотечных кредитов направляются в исполнение обязательств приоритетного класса, то есть класса А. Это говорит о том, что инвесторы, которые приобретают наши бумаги, исполнение их обязательств имеет переизбыток обеспечения. То есть мы продали условно в рынок 86% бумаг, а обеспечением по ним выставили 100. Как дополнительная поддержка был сформирован денежный резерв в размере 4%, который в процессе сделки доводится до 6%. И как крайняя мера для исполнения обязательств по облигациям рыночного транша, который реализовывается среди инвесторов, предполагается также использование поступления основного долга. Внизу я вот набросал небольшой пример стоимости обеспечения. То есть вот обеспечение облигаций, если исходить из залога, оно превышает 200%. Если смотреть просто на излишнее обеспечение, которое мы предоставили, то для инвестора идет младший транш, это класс Б, как дополнительное обеспечение. То есть тут еще 16% добавляется. Поручительство агентства по ипотечному жилищному кредитованию нам гарантирует 100% исполнения обязательств. Почему мы прибегли при определении именно с точки зрения включения бумаг в ломбардный список, при определении обратиться нам к международному рейтинговому агентству, либо к агентству по ипотечному жилищному кредитованию, мы выбрали агентство в связи с тем, что рейтинг — это все-таки субъективное мнение, которое может быть изменено, которое может быть отозвано. Агентство предоставляет поручительство безотзывное, солидарное, и оно действует до окончания погашения выпусков. Что касается обеспечения по доходности, здесь работает простейшая математика. Избыточный доход, по сути, вот если обращаться к финансовой модели, я не стал выкладывать здесь все расчеты, по нашим подсчетам получается, что доходность в 1,6 раз превышает ту доходность, которую мы гарантируем по облигациям рыночного транша. То есть зафиксировав 8% годовых для рынка, мы понимаем, что мы получаем 1,6 раз больше доходности, что является, в общем-то, достаточной гарантией для инвестора. В то же время необходимо отметить, что тот кризис, который разразился по ипотеке в Соединенных Штатах, наверное, в первую очередь связан с проблемой самого инвестора, поскольку рейтинговые агентства предоставляют свою оценку, да, как субъективное мнение. Однако инвестор должен самостоятельно просчитывать свои риски. Те самые секьюритизации сабпраймов, где заемщик отнесен далеко не к высокой категории качества, подразумевали под собой изначальный риск, и секьюритизация с уже установленным траншем, то есть с усилением кредитных качеств и самой структуры подразумевает под собой, то есть каждая сделка, она имеет очень много тонкостей и своеобразно, поэтому инвестор в первую очередь должен хорошо понимать сути природы выпуска для того, чтобы принимать решение. Я думаю, что вот в случае как раз с Соединенными Штатами инвесторы погорячились, не успев или не позаботившись об оценке собственных рисков. схема выпуска ИЦБ, ну, она абсолютно классическая, ничем не отличается от международных примеров. Следующий раздел – это уникальная структура, как я уже рассказал, то есть впервые было использовано поручительство агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Второй момент – это мы впервые реализовали на российском рынке, что соответствует, в общем-то, международным стандартам, уступку непосредственно актива в дату размещения облигаций. До этого на российском рынке все сделки проходили по следующему принципу. Ипотечный пул кредитов передавался на баланс ипотечного агента с отсрочкой платежа. В данном случае это может позволить себе не кредитная организация, либо кредитная организация, которая далека от там, контроля, наверное, такого жесткого контроля своих нормативов. Для, ну, скажем, среднего банка при уступке ипотечного кредита агенту возникает вопрос, ну, в первую очередь, нормативы Н6, насколько они проходят, и в то же время дополнительные резервы должны быть созданы при уступке кредитов ипотечному агенту с отсрочкой платежа, поскольку Центральный банк четко не разъясняет нам, как мы должны определить, в какую категорию качества мы должны определить заемщика SPV. В связи с этим тут возможны абсолютно разные трактовки, и, в общем-то, создание резервов, оно в любом случае в прошлом году было довольно негативным для, думаю, большинства банков. Что касается, наверное, итога операции, в отсутствие инвестиционного спроса мы выпустили облигации и приобрели их целиком и полностью на свой баланс. Дальше, как мы видим, в этом году ставки по доходность по облигациям на рынке облигаций снижается, и она приблизилась к тому уровню, который мы зафиксировали. Перед нами стал вопрос, пора реализовывать бумаги и тем самым закончить естественный цикл секьюритизации. Однако, вот как ни странно, в казначействе мы столкнулись с таким вопросом, а существует ли на данный момент смысл размещать облигации с 8-й доходностью? То есть, по сути, первоначально мы сделали весь процесс секьюритизации, мы выделили пул, мы уступили, мы разместили бумаги, приобрели их на себя, но тут вопрос, а продавать их в рынок или нет, если, по сути, альтернативная доходность будет соответствовать тому, что мы имеем. И тут родилась, наверное, как новое определение, или даже не определение, а, наверное, новая идея, которой мы могли рассмотреть секьюритизацию. Секьюритизация как механизм снижения рисков по долгосрочным кредитам. То есть, что это значит? Мы проводим сделку секьюритизации и оставляем у себя на балансе продукт облигации. По сути, мы сохранили ту же самую доходность, ввиду того, что избыток ликвидности и просто нет никакой альтернативы, которая принесет нам доходность выше. И в то же время, включив бумаги в ломбардный список, мы понимаем, что если мы столкнемся с кризисными явлениями, которые мы видели год назад, у нас есть возможность экстренного восполнения той самой необходимой ликвидности путем кредитования в Центральном банке. Это позволяет решать огромное количество проблем, которые, в общем-то, наблюдались в прошлом году. Что такое кризис, который мы испытали, это, по сути, отток ликвидности. В данном случае у нас есть механизм, который помогает нам временно решать эти проблемы. Так. Что касается, наверное, пожеланий, кратких пожеланий в отношении планируемого закона, это не непосредственные пожелания к самому закону, а, наверное, те необходимые элементы, которые сопровождают нынешнюю секьюритизацию по ипотеке, и о них необходимо задуматься сегодня в отношении секьюритизации иных активов. То есть уступка активов СФО, это нормативы, о чем я сказал, Н6, и возникновение дополнительных резервов, если мы уступаем актив со срочкой платежа. Адаптация действующего регулирования, всевозможных нормативов, поскольку очень часто возникают вопросы при проведении сделок секьюритизации, особенно международных, о признаниях расхода оригинатора, когда в сделке участвует внешний организатор выпуска, и он нанимает своего юридического консультанта, оплачивая эти услуги. Но у нас контролирующие органы не всегда их признают как расходы оригинатора. Также формирование резервов и другие элементы дополнительного обеспечения. Налоговая поддержка. Нужно отметить, что облигации с ипотечным покрытием имеют льготное налогообложение. Мы на определенном пуле в 100 миллионов, оптимизируя, с учетом оптимизации наших расходов, прикинули именно те расходы, которые связаны с обеспечением выпуска ипотечных ценных бумаг, и та условная выгода, которую мы получаем от льготного налогообложения. Мы получили равный результат. То есть, по сути, сделка по секьюритизации ипотеки непосредственно, она приносит нам ровно столько, сколько мы тратим по ее обеспечению. Ну и, наверное, о перспективах, то, что, в принципе, несет нам сама секьюритизация, да, в первую очередь при рыночном размещении старших траншей, она позволяет нам значительно наращивать объемы кредитования, кредитование, которое может быть направлено в различные сегменты. С новым законом мы очень ждем, что появится подобная возможность проведения операции в розничном секторе, кредитование малого бизнеса, производственного сектора. На самом деле нужно отметить, что банк МБРР проводил сделку по секьюритизации, это было не в чистом виде секьюритизация, как она принята и описана в учебниках, это был warehouse, по которому мы временно привлекали финансирование. Структура сделки очень схожа с процессом секьюритизации. Однако инвестором в данной сделке было иностранное лицо, и, соответственно, денежные средства, которые поступали к нам, они изначально были представлены в валюте. Как только наступил кризис, нам в срочном порядке, ввиду рисков разницы перепада валют, пришлось закрывать эту сделку. Очень жаль, если у нас появится инструмент, такой как закон о секьюритизации, то мы с удовольствием приступим к нормальной работе с автокредитами, с кредитами по картам и другим продуктам. Наверное, в двух словах у меня все.
Спасибо. В двух словах это на 20 минут.
Извините. Не вложился в регламент.
Мы закончили. Позвольте выразить признательность и всем участникам этих слушаний. Мы вот на основе этого проекта, который был роздан, составим новую бумагу с учетом тех соображений, которые здесь были высказаны, и в ближайшее время разошлем участникам нашего процесса для того, чтобы они могли посмотреть на эти изменения и, ну, и как-то их поправить, если в этом будет необходимость. И затем мы, как говорилось в начале, будем пытаться эти наши соображения на благо финансового сектора и граждан страны проталкивать в этот вот законопроект. Есть еще какие-то пожелания и вопросы? Да, пожалуйста.
Спасибо. У меня вопрос такого характера. Ну, как мы видим из опыта российских компаний, доступ к рынку секьюритизации имеют только крупные компании. Ну, например, провели сделки по секьюритизации крупнейшие банки ВТБ, 24, Дельта Кредит, МБРР, Хоум Кредит и так далее. А у меня вопрос такой, а как можно открыть доступ к рынку секьюритизации для средних банков?
А можно я отвечу? В разрезе, опять-таки, поскольку законодательно мы имеем возможность сейчас проводить секьюритизацию только ипотеки, мы запустили новый проект. Сейчас совместно с Национальным резервным банком МБРР приступил к сделке объединения своих активов в общий пул и секьюритизацию. А на данном этапе мы рассматриваем эту сделку только с двумя участниками, потому что, ну, вы понимаете, что первый проект – это всегда очень сложно. Но думаю, что таким путем после реализации, если этот проект завершится успешно, появится прямой доступ к секьюритизации в виде объединение пулов мелких оригинаторов. То есть, условно, банки могут собираться в пулы 10-20 участников, объединять свои активы и секьюритизировать их. Мы сейчас запускаем первый проект именно по совместной сделке.
Спасибо.
Еще есть способы, кроме пулов? Предложений пока нет. Пожалуйста.
Виктор Тимотин, UniCredit Securities. Вопрос к Дельта Кредиту, на самом деле, технический. То, что сделал ВТБ и то, что сделал МБРР, планируете ли вы сделать что-нибудь похожее? То есть разместить секьюритизацию на внутреннем рынке и, соответственно, с попаданием в ломбардный список?
Да, у нас есть в планах, и мы сейчас как раз встречаемся с организаторами и пытаемся понять вообще потенциал, имеет ли смысл выходить с таким инструментом сейчас, потому что технической проблемы мы не видим, но опять же, как МБРР столкнулся, им пришлось вкупать на свой баланс этот выпуск, и мы сейчас, то есть у нас две мысли. Первая – это действительно сделать рыночную секьюритизацию. Вторая мысль – это мы, как ипотечный банк, как ведущий ипотечный банк, может быть, думаем сделать действительно просто тестовый какой-то выпуск с точки зрения развития рынка. И нам очень интересно, на самом деле, кажется, инструмент вот этот covered bonds, как сделали ВТБ-24, потому что, как показывает практика, он все-таки более понятен инвесторам. Но мы бы хотели очень активно размещаться на локальном рынке, делать гораздо больше, и в 2007 году мы планировали делать там по 5 секьюритизаций ежегодно.
Можно два слова добавить? По поводу рынка и возможности размещения. Да, у нас была вот в прошлом году одна сделка, мы действительно ее в репо, эти операции достаточно успешны, сейчас ставка репо достаточно низкая с учетом снижения ставки, а вторая сделка, мы ее разместили в рынок. Это 15 миллиардов было реальное размещение в рынок, я могу с ответственностью сказать. Просто в рынок. И то, что веб купил из 15-10 миллиардов, ничего не меняет. Это была рыночная ставка размещения в рынок. Инвесторы делились строго на две части. Первая часть инвесторов говорила, нам, собственно говоря, вот ваша ипотечная бумага, то, что она ипотечная, ничего не прибавляет, а скорее вносит некоторую дополнительную сложность понимания, мы покупаем ваш риск фактически, ваш год. А другие говорили, напротив, если бы это не было ипотечной бумаги, мы бы ее не купили, потому что в нашей инвестиционной декларации написано, как в декларации ВЭБа, что имеют право на приобретение ипотечных ценных бумаг в соответствии с законом. И это главное не только ВЭБ. Помимо ВЭБа, там было еще несколько управляющих пенсионных фондов, которые действовали на гораздо меньших объемах, конечно, но соответственно так же. То есть мы видим на самом деле, что определенный уже рынок есть, и ВЭБ здесь как идет как паровоз впереди. Но мы рассчитываем и на подключение и негосударственных пенсионных фондов, в том числе управляющих компаний.
Ну, мы это во внимание принимаем. И здесь такой важный момент. Мы сейчас, когда общаемся с организаторами, мы говорим, вот мы сделаем 5-летний выпуск обычных корпоративных бумаг с гарантией Société Générale, то есть с гарантией нашей материнской компании. Либо сделаем тоже облигации тоже с гарантией Société Générale и с ипотечным покрытием, и мы понимаем, что, во-первых, это не принесет никакой дополнительной выгоды с точки зрения процентной ставки, Это принесет вопрос со стороны инвесторов, возможно, и плюс стоимость выпуска, вот мы посчитали, сделать обычный корпоративный выпуск, это где-то 0,06% добавляет ежегодно к стоимости финансирования, а по covered bonds это где-то 0,25%. По классической секьюритизации это у нас получалось где-то более процента ежегодно организовать, поэтому здесь этот фактор тоже большое значение.
Еще вопрос есть? Спасибо, господа.
Слушный закончен.
Спасибо. Спасибо большое.
Чуть-чуть не уважаем.
А мы до пяти даже, да?
Два часа.
Два часа?
Два часа.
Как зовут?